свободы в клубе «Квартира 44». Русский дизайн, графический дизайн. За нашим столом один из старейших дизайнеров, художников книги Аркадий Тович Троянкер. В 80-х годах главный художник издательства «Книга». В 96-м-2001 году арт-директор журнала «Итоги», затем арт-директор еженедельного журнала, ныне арт-директор издательства «Анатолия». Академик Академии графического дизайна, академик Национальной академии дизайна. Сергей Иванович Серов, президент Международного биеннале графического дизайна «Золотая пчела». Петр Банков, главный редактор журнала «Как». Журнал посвящается проблемам графического дизайна, если я правильно понимаю. Креативный директор студии «Дизайн Депо». И графический дизайнер Юрий Гулитов, преподаватель Высшей академической школы графического дизайна. Тоже человек, в общем, далеко не последний в этом мире. Давайте все-таки определимся, о чем мы говорим. Потому что я боюсь, что когда мы произносим слово «дизайн», у слушателя может возникнуть такая страшная подмена. У него слово «гламур» может возникнуть в голове вместо слова «дизайн». Давайте мы все-таки попробуем определить, о чем же мы с вами будем разговаривать. Почему люди говорят дизайнер или графический дизайнер, вместо того, чтобы сказать, например, художник плаката, или художник книги, или там каллиграф, или шрифтовик. Петр Банков, может быть.
На самом деле, за долгие годы, что я работаю, и я работаю в дизайне, определений я слышал много, и они все были достаточно неточные. На самом деле, по моему мнению, дизайн, который графический, это тот дизайн, который связан с графикой. С графикой, с бумагой, наверное, с плакатом. Скорее, это связь с некими жанрами.
Спасибо Петру Банку. Юрий Гулитов, пожалуйста.
Я думаю, что это один из жанров визуальной культуры, визуальное искусство, такое же, как и архитектура, живопись, графика. Только, ну, наверное, это какая-то современная форма, способная как бы формировать окружение, среду, в которой мы находимся.
Спасибо, Юрий Гулитов. Аркадий Троянкер.
Я думаю, что все, что как-то связано с основной человеческой коммуникацией, со зрением, все так или иначе как-то может быть включено вот в заботы дизайнера. Мне кажется, что графический дизайн не обязательно связан с бумагой. Это как бы такое уже... Это ностальгическое такое мнение. Он связан с дисплеем, с интернетом, он связан с городской средой, он связан вообще с организацией как бы визуальной жизни человека.
Верно. Так, Аркадий Троянкер, считает Сергей Серов, пожалуйста.
И вы правы, потому что действительно графический дизайн многие годы, десятилетия развивался как дизайн полиграфический, и бумага – это родная стихия нашей профессии. В последнее время экран и виртуальные среды занимают внимание графического дизайнера все больше. И действительно, это часть визуальной культуры. Это не жанр искусства, это жанр визуальной культуры. Графический и очень своевременный, актуальный жанр. Потому что в старые времена, в классические, архитектура была центром, который собирала все искусства. Вот в эпоху модернизма расцвет общества индустриального, какой дизайн самый главный? Индустриальный, индустриал дизайн, его так и называли, промышленный дизайн. А сейчас какая у нас эпоха на дворе наступала, наступает? Информационная эпоха. Какой дизайн теперь впереди?
Дизайн гламура.
Дизайн, который занимается информационным пространством, визуальным пространством. Вот этой средой, которая становится с каждым днем все важнее, чем реальная среда. И графический дизайн находится в эпицентре вот этой работы над информационным, визуальным, виртуальным пространством, которое наполняет нашу жизнь. А происхождение его действительно сейчас все лучшие силы, они из полиграфического дизайна. Аркадий Тович, знатный книжный дизайнер, и книга остается источником и самых главных профессиональных и правил, и тайн. Поэтому я повторяю, все правы.
Спасибо Сергею Ивановичу Серову. Вы знаете, я вас о чем хочу спросить. Мне тут в некоторых источниках попадались некие заключения, что профессия дизайнера вообще существует, сколько вот человечество существует. Только люди себя дизайнерами не называли. Другие, более профессиональные источники говорят, что все-таки профессия дизайнера формируется действительно в индустриальном обществе, то есть в конце XIX века, связана с идеями прерафаэлитов, прежде всего, затем там, с идеями эпохи модерна. Вы-то что про это думаете? Чувствуете ли вы себя, например, наследниками советского дизайна 20-х годов?
Нам легче, потому Сергей что наша Серов. Профессия как раз вступила в промышленную фазу. Очень четко в момент времени понятно, когда был изобретен станок Гутенберга. То есть она началась с массовой печатной книги. Так что здесь про первобытные времена спорить не приходится. Как профессия мы возникли в середине XVI века. А если говорить про наследие 20-х годов, про действующих мастеров,
давайте, как они это ощущают? Давайте, Аркадий Троянкер.
Да мне кажется, что как-то все это действительно начиналось тогда, когда Бог как бы творил. На 7-м дне творения Бога начался человеческий дизайн, потому что как бы любое сообщение до Гутенберга еще, правда, оно же имело уже какую-то ценность, какую-то визуальную ценность, да?
Книга тоже была, так называется, книга. Библия.
Ну да, да. Ну да, книги еще уже были какие-то знаки, которые потом как бы были перевоплощены вот в типографику, в типографские шрифты. Так что вот это стремление, на самом деле, это концентрация человеческого стремления к упорядочению визуального мира, вообще к упорядочению, к гармонизации среды, что ли, обитания. Ну, мы наследники, конечно, и в какой-то мере и этого времени, и любого другого времени. И там вот мне по роду такой книжной деятельности приходится иметь дело, скажем, с литературой совершенно разных времен. И вот эта игра с эпохой, с какими-то правилами, такая игра визуальная, легкая, такая импровизационная игра, безумно увлекательна. Так что мне кажется, что на самом деле профессия от нас требует наследования как бы, ну, всей культуры дизайна, всей культуры визуальной, да? Нет?
7 годов, да, и 20-х, и каких угодно годов,
и веков. И 50-х, и 70-х, потому что ведь это какое-то постоянное движение такое, иногда полное отторжение, иногда полное следование какого-то, да? Ну, так движется любая человеческая мысль. И, ну, скажем, 50-е годы были концентрацией какого-то такого визуального хаоса, вот в печатном мире, во всяком случае, в советские 50-е годы. Как-то потом наступило время, когда именно это дало возможность там как-то желать преодоления этого и дало какой-то новый толчок каким-то другим делам, там, какому-то упорядоченному дизайну, ну и так далее. Мне кажется, что надо думать о всей истории, что ли, человеческой культуры и визуальной культуры в частности.
Это Аркадий Троянкер. А Петр Банков что думает? Вот, например, его журнал под названием «Как». Наследником какого проекта он является?
В смысле проекта?
Ну, какого-нибудь журнального проекта, например. На что это похоже, Петя?
На самом деле, если уж говорить про журнал «Как», то мне кажется, что если говорить про то, чей он
наследник,
да, сложно сказать, чей наследник. На самом деле, это попытка была, ну, есть попытка под одной крышей или же под, значит, одной обложкой постоянно собирать мнение, то, что важное, то, что интересует, это круг интересов тех, кто сейчас работает в профессии. То есть вот такой журнал для тех, кто работает в профессии.
А был журнал, на который хотелось быть похожим?
Конечно, конечно. И хотелось быть, и сейчас хочется быть и быть похожим и на журнал «Да», который делал Владимир Санкричевский, Черневич. Вот. И хотелось быть в чем-то похожим на те журналы, которые делал Лисицкий. Очень много соблазнов в профессии, и чем больше узнаешь о профессии, чем больше узнаешь новых имен, тем больше становится такое желание сделать, как они, еще лучше. Особо профессия. Я хотел сказать такую вещь, что в эти годы сама профессия, она сильно очень изменилась. И чем-то связано? С тем, что в нее пришли как бы люди, которые были не обучены. Это хирурги, которые окончили сначала свои вузы, а потом стали учиться и стали сам дизайнерами, да. Это, например, строители, это плотники. То есть это люди, которые себя стали осознавать как часть этой культуры уже в зрелом возрасте. И вот это поколение этих людей, и оно самое интересное, потому что они несут вот страсть и такую отчаянную любовь к этой профессии. Мне вот, например, они очень интересны, и интересно, что они делают.
А то, что они являются прекрасными дилетантами, вас не пугает?
На самом деле, конечно же, когда они только приходят в профессию, они дилетанты, это правда. Но в них есть особое очарование и особая любовь к этой профессии, потому что это осознанный выбор уже, как правило, в зрелом возрасте. Они знают, что особых денег они здесь не заработают. Они знают, что, как правило, есть люди, которые их лучше. Но вот любовь, которая в них есть, к этой профессии, она ими движет. И сам процесс, он, конечно, завораживает меня лично.
Спасибо Петру Банкову. Свобода в клубе «Квартира 44», русский дизайн, графический дизайн. Я хочу к Юрию Гулитову обратиться с тем же вопросом. Юр, наследником чего вы являетесь? Вот проходили ли вы мимо, например, японской каллиграфии или там каких-то китайских опытов?
Нет, к Востоку никакого отношения. Просто, ну вот эта вот тема «Наше наследие», понятно, что каждая эпоха, каждый период, начиная там с 20-х годов, можно и раньше, на всех повлиял там по-своему, да, но каждый художник, он копает, ну, как ему кажется, в каком-то периоде гораздо больше и что-то оттуда берет для себя. Но я не знаю, я не могу точно сказать, откуда я там чего беру. Но мне кажется, если там 20-е годы, то мне там нравятся поиски Фаворского там, в области шрифта и кириллицы. Это мне очень близко, я очень много смотрел на это. И все это как-то сводится, если говорить о каллиграфии, ну, наверное, к какому-то такому народному, народной стихии, да, которая окружает вокруг нас, ну, то есть живет вокруг нас. И все это дело хочется привести в какую-то там свою авторскую систему и каким-то образом выплеснуть там через свое творчество.
Спасибо. Юрию Гулитову, знаете, мне очень интересно то, что сказал Петр Банков про вот этих необученных хирургов и плотников, которые приходят в дизайн, и вот теперь еще и про народную стихию мы заговорили. По-моему, совершенно замечательные определения были даны. Я вот что вас хочу спросить. Вот вы все такие высокие профессионалы. Петр также входит в жюри Биеннале «Золотая пчела». Вы как-то занимаетесь таким высоким искусством. Извините, пожалуйста, вам не грустно смотреть на то, что происходит на улицах города Москвы, да и, в общем, многих других городов? Например, меня, правда, очень пугают афиши всякие. Ведь искусство плаката так долго развивали люди, которые его развивали. Что ж такое? Как же так выходит? А ответьте мне, пожалуйста, на этот простой народный вопрос. Сергей Иванович Сырук.
Ходит по улицам какой-нибудь врач-психиатр и смотрит. Тут же половина моих пациентов. Да, но ничего, идет, живет. Так и у нас, как только мы студентам открываем глаза на то, что есть форма и контрформа, на примере знака Инкомбанк, там вот у меня есть такая шутка 1 сентября, я показываю то, что внутри знака, почему банк лопнул. Потому что внутри чудовищное нагромождение отвратительных кривых, прямых, острых. Но этого никто не видит, потому что читают черное, а не видят белое. Ну или наоборот, форму и контраформу. Вот 1 сентября открываем глаза студентам на такую простую вещь. Взаимодействие там черного и белого. На следующее занятие они приходят ошалевшие и говорят, что вы нас делали, как так можно, по улице невозможно ходить. Смотришь на все, но все дырявое, имеется в виду там надпись, где плохо расставлены буквы. Да на борту президентского самолета России написано так, что это для студентов-первокурсников просто позор, национальный позор. Но этого никто не видит, президент не видит. Остальные все смотрят и не видят. Профессионалы ходят, и на каждом шагу, если бы психиатр принимался бы тут же на это реагировать, он бы там, наверное, сам сошел бы с ума. Вырабатывается. Нельзя в России заниматься дизайном и не выработать какой-то профессиональный иммунитет к этому, потому что понимаешь, что страна в принципе дикая, она в принципе не визуальная, незрячие, все незрячие, то есть больные. Все общество визуально больное. И занимаясь дизайном в стране, которая не является в своей основе дизайнерской, ну это ни для кого не секрет, Россия литературная страна, не пластическая, не дизайнерская, не визуальная, да? Нужно с самого начала как бы знать, что мы обречены заниматься безнадежным делом, которое нам Богом дано. Это как поэтесса одна там написала, безнадежное дело, которое нам Богом дано. Но мы занимаемся им профессионально, что делать?
Так, это было вот сильное такое выступление Сергея Ивановича Серова. А что думает про это Аркадий Троянкер? Неужели действительно визуально больное общество, которое вообще не видит красоты?
Трудно так вот как-то определенно сказать, но очевидно одно, что это такая существенная сторона культуры, вообще национальной культуры. И в России как бы это дело, конечно, сильно страдало. И это исправить силами группы людей, даже очень большой группы людей, силами одного поколения невозможно просто. Это требует существования какой-то традиции такой вот визуального мира. Если вы идете там, не знаю, по городу Вене, да, вы попадаете на улицу, где такая шрифтовка, как бы, вот, всех заведений, что просто ты теряешь, как бы, рассудок от удовольствия, да?
Профессионального.
Да. Или там, не знаю, немецкие дороги, вот, визуальная разработка, там, визуальных коммуникаций, автомобильных дорог, трасс. Там же можно проехать всю страну, просто ни разу не остановившись и не задав вопроса. Если ты переезжаешь в Голландию, то ты сразу натыкаешься на какую-то усложненность. Но вот к тому, что сказал Сергей, я могу прибавить, как бы, вот свои впечатления. Я однажды возвращался из Европы, я туда ездил на машине и возвращался на машине же. И это такое тяжелое испытание, в общем. Это переживание, которое одно из самых сильных переживаний вот моих. Когда ты из понятного человеческого языка визуального углубляешься вот в то, о чем говорил Сергей, в страну, как бы, дикости, заборных надписей, кривых указателей или их отсутствия, ну и так далее. Но, с другой стороны, вообразите себе там прекрасно разработанную такую стилистику указателей, скажем, дорожных, да?
Немецкая.
Ну, немецкую там, или какую-то местную, которую можно было бы затеять, и наши дороги, да? Так что наши асфальты, ведь нет живого места в столице огромной страны. Там проехать нельзя 2 метров на машине. Так что есть, как видите, есть какая-то вот эта цельность, которую нам нарушить не удалось, не удается и, может быть, не удастся.
Вот так вот выступает старшее поколение. Какой пессимизм, какой пессимизм. Петр Банков, есть какой-то вообще выход из этой ситуации?
А мне кажется, что в каждой ситуации, вот и в той ситуации, в которой мы живем, в стране абсолютно слепой, где от руки написаны на разных заборах разные надписи, идешь, в этом можно найти некое удовольствие, если смотреть на эти надписи внимательно.
Это правда.
Потрясающе организованные по ритму. В них много темперамента, много такой дикой песенной прелести, я бы сказал. Вот, поэтому если человек образованный, с хорошим образованием, с хорошим глазом, то он в этой вот дряни может отыскать цветочки, на самом деле, которые доставляют огромнейшее и несравненное удовольствие.
Вот это было выступление Петра Банкова. А что думает...
И у нас есть гулитов-специалист именно по таким цветочкам.
Вот, а давайте, Гулитов, расскажите про цветочки.
Да цветочки-то везде есть. Они не только у нас. Надписи. И все они, мне кажется, по-своему хороши. Например, потрясающе я нафотографировал в Стамбуле надписи. Просто супер. У них в подземных переходах торгуют всякими тряпками и выставляют таблички такие, ценники большие на картонках. Там очень красивые вещи. Но в то же время, когда поднимаюсь из подземного перехода, я там обратил внимание на рекламу, которая висит на торцах домов, там, и эти большие билборды. Они абсолютно простые. Вот что меня удивило. Там идет какое-то конкретное изображение и шрифт, информация. Причем все очень лаконично. Я не знаю, почему-то я их стал фотографировать. Там ничего особенного, но это как-то достаточно упорядочено. Причем я думаю, что если сорвать всю эту рекламу с домов, то там дома такие обшарпанные, какие-то полуразвалившиеся, какие-то недостроенные, грязь. А это как-то держит, организует. Не знаю, может, это просто случайность такая, что я так это обратил внимание. Но здесь вот у нас все-таки какая-то дикость. Сейчас вот это модное слово, ну, не знаю, почему-то я как-то к нему не очень отношусь, креатив, да? И оно у нас в каком-то, вот оно попало оттуда, и попало в каком-то таком извращенном варианте, когда очень много креатива, причем такой до абсурда, и дикость пластическая, во что это превращено. То есть, как бы, такая надуманная сверху упавшая вещь и неорганизованная визуально в городе. И когда попадаешь в Москву, то, ну, просто приходишь в ужас. Ну, или уже с этим смиряешься, потому что живешь в этом пространстве.
Замечательное, как бы, словечко. Спокойно. Вот, оказывается, визуальная среда обладает огромным влиянием вот на психику человеческую, на его поведение, на, как бы, на его устремление, на его идеалы. Это все очень существенно. И, в общем, об этом надо думать. И все в какой-то глубокой, такой нерасторжимой связи. Одни такие упорядоченные люди в порядочном городе, и нам на них скучно смотреть. нам как-то наша жизнь ближе, да? С другой стороны, мы страдаем от безумного хаоса нашей жизни. Так что трудно говорить об идеале, но особого пессимизма в том, о чем мы говорим, тоже нет. Потому что, вы знаете, я за последнее время как-то несколько раз сильно удивлялся тому, что происходит как бы там, где мы ничего не видим. Вот вчера я встречался с Виктором Смороковым, да, который затеял такое биеннале, аналогичное вашему, «Золотая блоха». Ну, там много энтузиазма очень у людей, которые как-то идут в эту профессию и делают очень часто вполне такие уместные какие-то решения. И он мне рассказал как-то так о какой-то вот этой их жизни. И туда вовлечены уже очень многие люди и города российские. Это такое большое уже какое-то событие. Так что ничего безнадежного нет. Просто нашей жизни не хватит на то, чтобы что-то радикально изменилось. А вообще надежда, по-моему, остается.
Так считает Аркадий Троянкер, арт-директор издательства «Анатолия», вообще один из самых уважаемых книжных дизайнеров, графических дизайнеров русских. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Русский дизайн, графический дизайн. О нем мы говорим сегодня с Сергеем Ивановичем Серовым, президентом Международного биеннале графического дизайна «Золотая пчела», главным редактором журнала «Как» и креативным директором студии «Дизайн Депо» Петром Банковым, графическим дизайнером Юрием Гулитовым, преподавателем Высшей академической школы графического дизайна и известным дизайнером Аркадием Троянкером. Мы продолжим после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В секторе Газа сегодня утром совершено нападение на лагерь охраны главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Один из телохранителей Аббаса погиб, еще несколько человек получили ранения. Вчера вечером в результате столкновений между сторонниками группировок «Хамас» и «Фатх» один человек погиб, не менее 15 были ранены. В Москве в Новопушкинском сквере сегодня состоится митинг в память о погибших журналистах. Как заявили Интерфаксу его инициаторы, группа московских журналистов, это не политическая, а гражданская акция, призванная напомнить, что насилие в отношении людей, единственным оружием которых является слово, позорно и преступно. В Ираке погибли еще трое американских военнослужащих. В Багдаде вчера были найдены тела 53 жертв насилия на религиозной почве. В Пакистане, в окрестностях города Мултан, более 20 человек погибли в давке, которая возникла после того, как в ходе свадебной церемонии вспыхнул пожар. Министры внутренних дел Ирака и Сирии встретились в Дамаске для взаимной координации борьбы с терроризмом и преступностью. Визит иракского министра последовал за недавним восстановлением дипломатических отношений между двумя странами. В Иране на выборах в местные органы власти, по предварительным данным, реформаторы и консерваторы имеют почти одинаковые результаты. На выборах во влиятельный религиозный орган Совет экспертов лидирует бывший президент страны, умеренный политик Али Акбар Хашими Рафсанджани. Фидель Кастро принял участие по телефону в заседании руководства Кубы, сообщает газета «Гранма», орган кубинской компартии. Кастро, которому в июле была сделана операция на кишечнике, с тех пор не появлялся на публике. Его болезнь порождает множество слухов.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Русский дизайн, графический дизайн. Мы обсуждаем русский плакат и русскую книгу, и русскую упаковку, и русскую каллиграфию, и русские шрифты с одним из самых уважаемых русских дизайнеров Аркадием Троянкером. В 80-е годы он был главным художником издательства «Книга», до 2001 года арт-директором журнала «Итоги», с 2002 арт-директором еженедельного журнала, сейчас арт-директор издательства «Анатолия», академик Академии графического дизайна с 92 года, академик Национальной академии дизайна. Сергей Иванович Серов, президент Международного биеннале графического дизайна «Золотая пчела». Петр Банков, главный редактор журнала о графическом дизайне «Как», креативный директор студии «Дизайн-депо» и член жюри биеннале графического дизайна «Золотая пчела». Юрий Гулитов, графический дизайнер, преподаватель Высшей академической школы графического дизайна. Я, собственно, хотела бы вернуться к выступлению Юрия Гулитова в финале предыдущей части нашей программы, где он говорил о том, что дизайнера может интересовать пластическая дикость, которая скрывается в этом самом народном дизайне, в странных надписях на стенах, в этом русском граффити или, там, не знаю, в турецком граффити. Так вот, у меня два вопроса. Может ли эта пластическая дикость быть материалом для работы профессионального дизайнера? Может ли она ему давать какие-то идеи? И вторая вещь, которая меня интересует. Вы сказали, что слишком много креатива, например, в рекламной работе. Вот меня интересует, что такое слишком много креатива.
Ну, это просто, если говорить о пластической форме, тогда уже можно говорить о креативе. Может быть, не совсем правильно я сформулировал, что очень много креатива. Скорее, это просто идет в отрыве искусственно, что ли, попадает креатив, собираются люди, которые мало имеют отношения к дизайну, и кажется, что если придумали что-то, то это может кто-то, там, дизайнер, допустим, воплотить в какую-то форму. Между тем и другим существует, ну, какая-то пауза. И мне кажется, что должно быть все одновременно и тот же креатив, и пластическая часть. Но меня как дизайнера больше интересует пластическая сторона. Я наблюдаю как раз именно за народной стороной. Это не фольклор, это такое стихийное творчество, которое можно отнести к граффити и так далее. И мне кажется, что смысл каких-то проектов, которые можно потом уже назвать креативом, то, что я вижу вот в этом материале стихийном, может быть какой-то основой для каких-то дальнейших разработок. Собственно, что я делаю? Я проектирую, экспериментирую со шрифтами и со всем остальным, что с ними связано, и пытаюсь это как-то протащить через плакат, который я делаю, через какие-то проекты, которые продаю заказчикам тоже. Мне кажется, что основная сила, которую нужно развивать, это вот именно пластическая сторона. Действительно, в России с этим большая проблема. Это как бы глубинная такая сторона, в которую я опускаюсь, что-то копаю, и для меня становится многое понятно.
Спасибо Юрию Гулитову, но мне кажется, это очень внятная позиция. Креатив не должен быть безумным. То есть он может быть безумным, но он не может быть безграмотным. Вот, скорее так, я бы сказала. Может, считает Петр Банков? Хирурги и слесари. Пришли.
То отношение как бы дизайна и креатива, они достаточно сложные. Сам по себе у нас в стране наш дизайн, который
графический,
наш русский дизайн, советский. Он достаточно неуважаем в своей массе и очень плохо продается. С этим связана некая финансовая бедность. Если к дизайну сделать маленькую приставку «креатив», «креативный графический дизайн», то цена поднимается многократно. Клиенту очень приятно услышать это слово «креатив». Так как страна, все-таки Россия, очень-очень подражательная, исторически так оно сложилось, все, что есть там, за этой границей, оно cool. А то, что здесь, оно будет cool, но чуть позже. Поэтому общая тенденция, что стало много слова «креатив». Знаете, меня удивило, что, например, в клубах, а в ночных, есть должность арт-директора. Я стал у знакомства, у своего спрашивать, говорю: «Скажи, мужик, ты арт-директор?» Он говорит: «Да, я арт-директор клуба». Я говорю: «Ну, я знаю, что у него нет никакого образования». Я говорю: «А что ты делаешь?» Он, оказывается, стоит при входе в нужное время и занимается фейс, как называется?
Фейс-контролем.
Фейс-контролем, да, понимаете?
Так он же мог бы быть простым
вышибалой. Понимаете, арт-директор, нет, так круто, понимаете? Он мелок, он хлюпок, он тощ, понимаете? Он не может дать в морду, но то, что там стоит и арт-директор пропускает тех людей с хорошими лицами и с хорошими, понимаете, это вот типичный пример русского креатива.
А вы какой директор?
Креативный. И скажу я честно, да, долго очень объяснять, да, что я графический дизайнер. И мне когда это раз объяснял, и понял, что не понимают люди. А вот креативный директор, да, это всем понятно, что это тот человек, который как бы рулит креативом.
Кому не приходит именовать себя креативным журналистом, креативной ведущей радиостанции «Свобода».
Почему? Креативчик.
Потому что креатив, да, входит в профессию журналиста по определению. Точно так же дизайнер не нуждается в приставке креативной. И директор тоже не нуждается в этом прилагательном. Внутри профессии дизайна есть креатив такой, какой никакому КВНщику, который сейчас рулит работой дизайнера, не приснится. Все лучшие. Аркадий Петрович, ваше время, там, когда вы начинали в 60-е годы, в 70-е годы, были отдельно выделены специально обученные, вернее, не обученные люди, которые занимались креативом, а потом вы это оформляли как заданную готовую идею?
Нет, конечно, это все такие комизмы нашей жизни. Вот я, например, могу сознаться, что во мне нет ни капли креатива.
Выдавили.
Я занимаюсь своим делом. Мне приходится размышлять, думать, вспоминать, анализировать. Ну и тысячи других вещей. И это процесс, который лежит в нашем занятии, да, как и в любом почти человеческом занятии. Так что это все чума какая-то, вот такая, безумной нашей капиталистической действительности, да?
Да, это следствие вот этой литературности, когда отдельно ценится идея. А потом воплощение, как будто они могут существовать порознь. Они не могут существовать порознь. Придумать какую-то феньку креативную может любой КВНчик, повторяю. Но точно поставить ее на лист, чтобы это стало вещью, плакатом, упаковкой, указателем, может только профессионал, который называется графический дизайнер.
Это были Сергей Серов и Аркадий Троянкер. Я маленький комментарий себе позволю. Слово «креатив», оно означает все у нас все слово «творчество». Но почему-то для русского уха оно, слово «креатив» звучит примерно так же, как и слово «гламур». В этом есть что-то такое новенькое, сладенькое и гламурненькое. Да,
из одного слове и того же исторического периода.
Творчество тоже какое-то плохое слово, потому что, когда говорят «я в своем творчестве», я готов схватиться за пистолет. Работа, есть процесс, да? Какое творчество нафиг?
Вот это,
извините.
Вот это, да, Аркадий Троянкер,
Аверинцев Сергей еще там все время отрефлексировал, что у нас есть один творец, а мы занимаемся в лучшем случае сотворчеством.
Да, да.
А вот он был дизайнером, вот если следовать логике Аверинцева, вот главный творец, он был дизайнером?
Конечно. Да, таким тотальным.
Он сотворил свет и тьму.
Слово, дело, образ, все соединено воедино.
И сказал, что это хорошо.
И это хорошо,
совершенно,
да. Все нерасторжимо. Вот это простое сознание того, что любое действие нерасторжимо. Его нельзя разъять, да? Вот то, о чем мы говорим, это такие корки от апельсина.
Слушайте, а вот мне интересно, вы жизнь действительно вот так вот видите, как нечто общее? Это профессия, которая не вычленяется из общего потока жизни, насколько я понимаю. Хочу продолжить мысли Троянкера о том, что это работа. Что это работа, и эта оптика жизнестроительная, она как-то распространяется на все, на все, на все. Я не знаю, мне кажется, что профессия учителя, она отдельная. Профессия преподавателя, в общем, тоже достаточно отдельная. Ты не идентифицируешь себя полностью с тем, что ты там лечишь, учишь кого-то. А вот есть у меня такое подозрение, что у дизайнера это даже, ну, может быть, у художника в целом, это такая оптика, которая распространяется на все, на все. Человек не может забыть, что он дизайнер. Нет? Я
это
не права? У Гулитова есть какие-то дополнения?
Это так и есть. Да-да-да.
Про дизайнеров, которые перестают ими быть в 6 часов вечера.
А, есть такое, да. Да, это новая история вот сейчас. Ты наблюдаешь за этим?
Дизайнеры, которые перестают быть таковыми в 6 часов вечера.
6 часов вечера.
Когда они
с работы
одевают пальто.
Да.
Но они ходят на работу. Ну, например, для меня дизайн – это как бы еще и не только профессия, но и жизнь. Я как бы живу в этом мире. А сейчас вот появляется новое поколение. Люди идут на работу, работать дизайнером. Ну, как идут на завод там, да? Токарем работать. Токарь же не работает после 6 вечера дома. Так и дизайнер. Он пришел, 6 часов отбило, он встал. И как только он вышел за ворота, он забыл о дизайне. Все. Он оторвался от компьютера. Может быть, это влияет уже новая форма инструментов, которыми, ну, то есть компьютер заменил, да. У него там окно в мир, он на него посмотрел, что-то сделал, сделал какие-то проекты, которые ему нужны за сегодня по часам, причем успеть. 6 часов пробил, он вышел, только вышел за дверь, за ворота, все, он уже забыл, что он дизайнер.
Если он выходит на улицу, он видит эту грязь, он видит эти некрасивые буквы, вот эти вот некрасивые белые просветы, о которых Сергей Серов говорил, он что, это не видит, что ли? Как это можно себе представить?
Это не входит в его поле зрения.
Но это какой-то... Я даже это, не знаю.
Я боюсь, что он и на работе этого не видит.
Да, скорее всего, да.
Ну, может быть, конечно, существуют такие люди. Вероятно, их много вообще в нашей профессии. Очень много. И это такая скученность какая-то, такая общественная потребность в визуальном деле, да, она огромная. Вот да, когда все этот голем развалился, потребность эта, кажется, с каждым днем как бы увеличивалась многократно.
Вы имеете в виду, голем – это Советская империя? Или ну, голем советской культуры?
Ну, когда как бы наступили новые времена, вот так бы я сказал. Тут вообще на самом деле куча проблем здесь. У нас нет образования. Это существеннейшая как бы сторона вот того, о чем мы говорим. Правда же? Ну, когда-нибудь оно должно быть. Иначе не будет результатов как бы этого дела, иначе страна будет в хаосе, люди будут хамами и так далее. Тут как бы и выбора нет. Это необходимо, чтобы это было, чтобы это возникло. Но это такой странный оптимизм какой-то. Но без этого, мне кажется, современное общество существовать не может просто.
Вот так считает Аркадий Троянкер. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Русский дизайн», о графическом дизайне мы сегодня говорим. Без образования ничего не может быть, без премий профессиональных ничего не может быть. Это я в сторону «Золотой пчелы» направляю разговор. Без какого-то структурирования профессионального сообщества. Какие еще есть идеи, что можно делать? Ну, хотя бы, я не знаю, в рамках премии «Золотая пчела», Сергей Иванович.
«Золотая пчела» появилась на свет в 92-м году. Биеннале проходит раз в 2 года. В стране как таково не нужна, то есть не нужна обществу, правительству, никем не поддерживается. Она нужна самим дизайнерам и проводится только за счет внутри цеховой солидарности. В 2000 году силы кончились, и я закрыл этот проект. В 2002 пришли 7 студий, принесли свои взносы, продолжая. И Центральный дом художника еще предоставил свои просторы для «Золотой пчелы». Только продолжай, потому что «Золотая пчела» – это возможность увидеть профессию, такие 2-летние срезы, этапы, вешки развития профессии живьем. Не через экран, да, компьютеры, не в журналах, а встретиться лицом к лицу с отборными. 3-жды отборную. Первая степень отбора на биеннале посылают дизайнеры сами, только свое самое лучшее. Приберегают такое, что не стыдно показать. Первая фильтрация личная. Потом обязательно, в отличие от всех других смотров, где участие оплачиваемое, и поэтому чем больше, тем лучше. Ну, любой рекламный фестиваль, он так устроен сейчас, потому что это бизнес фестивальный. У нас участие бесплатное, но зато отборочный комитет отбирает только то, что можно показать международному жюри, то, что не стыдно предъявить международному сообществу. Поэтому это второй фильтр, еще более жесткий. И, наконец, третий фильтр. Международное жюри выбирает из этого уже 2-жды фильтрованного материала лауреатов, которые потом будут расходиться волнами по профессиональным изданиям, по интернету. И вот такими продуктами тройной очистки «Золотая пчела» не единственная в мире, там около 10 вот такого же разряда фестивалей. Вот такими результатами смотров, где по гамбургскому счету отбираются лучшие работы, профессия движется вперед. То есть она будничная, а вот по праздникам она делает такие шаги вперед, и «Золотая пчела» – это такой настоящий профессиональный праздник. Внутрицеховая дизайнерская радость.
Я добавлю к выступлению Сергея Серова, что замечательные совершенно плакаты могут посмотреть москвичи и гости столицы на Крымском валу каждые 2 года. Совершенно поразительные, конечно, чудесные плакаты. Но у меня к вам есть претензия, Сергей Иванович и Петр Банков, член жюри «Золотая пчела». Почему японцев мало наградили в этом году? Какие были красивые японские плакаты? Мне кажется, самые красивые.
Нет, в этом году там есть ряд среди японцев. Ну, конечно, японская школа в 60-е годы, да, когда они вышли так на мировой уровень, просто ослепительным каким-то феноменом.
Это такая фантастика какая-то в профессии. Надо сказать, что вот дизайнерская молодежь их обожает.
Вот дизайнерская молодежь даже может и не понимает, но все равно обожает. То есть это как бы такая планка, до которой хочется дойти, но все равно вот будет любить, потому что ну для кого-то это из области космоса.
Это уточнение Юрия Гулитова. Скажите мне, вот это обожание, но невозможность повторить, это тоже связано с традициями страны? У нас рука не как у японцев устроена, и глаза не как у японцев.
Да и не надо повторять, не надо. Язык у нас какой-то свой, другой язык, да? Это такое восхищение культурой, которая имеет глубокую традицию, большую традицию. И вот так она как-то раскрылась, скажем, в теперешнем ихнем дизайне.
Это Аркадий Троянкер. Я бы еще вот о чем хотела поговорить. Плакат. Почему-то 80-е годы, даже начало 90-х годов, это было очень удачное время для плаката на нашей родине. Сейчас я могу плакат наблюдать исключительно на Биеннале. Мало я вижу выставок плаката. Еще раз могу повториться, что на улицах города. Я не права, Сергей Серов?
В нашей стране плакат, конечно, был связан прежде всего с такой однозначной трансляцией идеологических установок, то есть пропагандой. Тосковать об этих временах не хочется. А вообще в профессии плаката это такой исключительно важный жанр, в котором концентрируются ценности почти в чистом виде. В упаковке нужно про вторую, про третью сторону, про выходные сведения думать, про технологию, про материалы. В плакате почти нет рамок, кроме формата 60x90, сейчас стало там 70x110. Почти нет рамок производственных, внешних. Это картина для художника. Это такое чистое поле лаборатории пластического языка.
Такой визуальный афоризм какой-то, да? Такое мо. Высказывание цельное, полное выразительности. Но, с другой стороны, такие традиционные формы визуально испытывают большое давление современных технологических влияний каких-то. Там телевизор, интернет, это все отнимает жизнь у традиционных форм каких-то.
Ну, с одной стороны. А с другой стороны, то, что в этих лабораторных условиях, так сказать, в чистоте этого опыта найдено, оно туда же и приходит, живет находками плаката.
Да, это правда. Ну, а вообще плакат первоначально, это же просто афиша, это объявление всего лишь. И у нас и нету афиши нормально, у нас нету афиши кино, как и, по-моему, самого кино нету. У нас нету театральной афиши, хоть театр есть. Это странные какие-то метаморфозы, которые очень трудно оценить. Ну и потом у нас нет места, где плакат был бы виден, да? Везде мелкий местный хаос визуальный. Где плакату быть-то?
Это был Аркадий Троянкер. Петр Банков хотел ему возразить.
У нас есть с вами один плакат, который мы с вами видим каждый день на улицах Москвы. Это один большой плакат, сделанный Грымовым и Большому театру. Вот он сделал такой один страшный плакат, который висит постоянно. У меня ощущение, что я попадаю в дурдом. Огромная виньетка такая вот зафигачена от всей души, в которой вот маленькое что-то понапихано. И вот к этой большой очень виньетке все время что-то лепится снизу, так очень сиротливо. Те, кто там играет, танцует, поет, показывает, они все время такие вот сиротинушки около вот этой вот страшной большой этой кляксы. И этот плакат, он есть вот, наверное, уже года три висит. Как он сделал стиль фирменный театру большому, этот плакат, он все время, ощущение, что он один и тот же все время висит. Но он очень символичный, этот плакат.
Кроме этого, можно сказать, что плаката нет, растяжки есть. Все улицы в растяжках.
Баннеры там, такие.
Да, там много чего написано, где торгуют, где кто может сэкономить.
Я когда по Тверской езжу, я сюда эти растяжки читаю, все подряд.
А что там написано?
А там пробка. А я
что
уже
там
не помню,
написано,
каждый
Юрий?
Раз.
Что-то
анонс.
Очень гламурненькое.
Что в клубах проходит.
Еда, там шмотки.
Наверное, нет сейчас абсолютно традиции, ну, или понимания, что плакат должен быть вообще. Люди не понимают этого. Я пару раз сталкивался с заказчиком, который мне заказывали плакат. Вот я делал один театральный плакат, вернее, концертный. И люди захотели, чтобы там обязательно были лица актеров. Как-то это уже такая форма, которой давно никто не пользуется. А мне объяснили это просто. Сказали, тогда будет этот плакат работать. Будут узнавать людей, которых все знают и видели по телевизору. В городе действительно нет плакатов. Если появляется там 1-2, увидишь, о, кто-то для какого-то театра сделал. Наверняка это сделано за маленькие очень деньги. ради того, чтобы была работа с плакатом, чтобы можно было на Биеннале послать. Или же люди делают вообще бесплатно, ищут специально, где можно сделать кому плакат, другу, который проводит концерт, еще кто-то, чтобы поддерживать вообще эту форму, этот жанр.
Ты сделал плакат с лицами?
Я сделал, мне пришлось.
С лицами?
Да. Ну, мне пришлось там это все дело обыграть. Просто меня поразил тот подход, что вот лица обязательно.
Юрий Гулитов и Сергей Серов. Да. Петр Банков, пожалуйста. Да.
На самом деле, из того, что мало культур визуальной, возникают вокруг профессии около такие новые мифы. Например, один из новых мифов – это нейромаркетинг. Это потрясающая вещь, про которую вполне всерьез печатают в каких-то журналах, в газетах эту теорию. В чем теория она состоит? В том, что при помощи цвета можно управлять эмоциями, настроениями. Но это все и так знают, что там что-то успокаивает, что-то радует. Но во Франции, например, делаются опыты на тему нейромаркетинга. Например, один из самых известных опытов, когда в красную комнату, которая вся покрашена красная, потолок, все, посадили 5 или 6 уток, мальчиков. Потом они там жили ровно 2 недели. Селезни, да, мальчики. Потом их, значит, оттуда выковырили, разрезали и обнаружили, что у них увеличились фолликулы, ну, в общем, по-русски яички. И этот пример приводится как вот яркий пример того, как красный цвет действует на уток. И переносится этот опыт, например, на рекламу и на маркетинг. На самом деле, это вот, наверное, связано с тем текстом о том, что есть слово «сам креатив». И вот эти люди, которые продают этот сам креатив, они такие сказки рассказывают с упоением, пугая своих клиентов, друзей, знакомых.
У меня можно?
Петр Банков. Аркадий Троянко, пожалуйста.
У меня такая сноска. На самом деле плакат, как бы он не умер, он совершил странный дрейф в книжную обложку. Теперешняя технология, теперешние машины позволяют делать роскошные такие печатные переплеты, и туда вот это желание быть плакатистом и вообще умение и желание сформулировать какое-то содержание там есть.
Аркадий Троянко,
отдельная
Юрий
такая
Гулитов.
История, когда заказывают только обложку. Все остальное как бы у них там заготовлено.
Да.
Наполнение не важно.
Нет, а у них уже все готово. Они по какому-то шаблону там делают.
Это Юрий Гулитов, что называется, резюме к нашему разговору.
Тут недавно просто такой случай интересный. Встретил одного знакомого. Что сейчас делаешь, чем занимаешься? Я говорю, ну, я там такую-то работу сделал, там еще что-то. Он говорит, а я занимаюсь айдентикой. Ну, я так, ну да, айдентикой. Потом вышел, думаю, айдентика, что же это такое? Со мной был еще один человек. По-моему, говорит, это фирменный стиль.
Нет, айдентика – это то место, откуда очень хорошо деньги выковыриваются.
Ну, или так.
Это Юрий Гулитов и Петр Банков. Сергей Серов, пожалуйста.
Название диагнозов, да, болезней, которым сейчас больна страна, в том числе и в визуальной сфере. Мы про это говорили сегодня много, про то, что надежда, которая больше всего у Аркадия Товича, в наступающем году ему исполняется 70 лет. Дай Бог и нам всем жить долго, потому что Россия такая страна, где нужно жить долго-долго, иначе мы не увидим того, о чем мечтаем. Вот по 300 лет всем прожить, вот это так же, как и с поливанием газона, и со всем остальным. Это часть культуры, которая не может одним махом измениться. А сейчас как раз период, когда это айдентика, креатив. Одним махом мы хотим выйти из этого замороженного состояния, абсолютно бесчеловечного мира, в котором мы жили в советские времена. Всю жизнь мечтали, чтобы был он дизайн. Вот он. Вообще у нас прожили жизнь без этого слова. Вы же не подписывались никогда, что вы дизайнер. Макет и оформление Аркадий Троянкин.
Ну,
так
да,
ведь?
Да.
Или там прикладной график, художник-оформитель, промышленный график. У нас не было слова графический дизайнер. Все знают теперь про дизайн, но все равно профессия пребывает в том же самом состоянии, точно так же, как в советские времена держалась на таких героях, как Аркадий Троянкин, когда это все делалось не благодаря, а вопреки. Вот и сейчас профессия живет вопреки этим всем милым глупостям, о которых мы сегодня говорили, и опыт профессионального сопротивления, опыт выстаивания в этой безумной, дикой среде. Он возможен только на основе личностного самоопределения, и поэтому у меня вот такое резюме: дизайна у нас нет, а дизайнеры есть. И вот то, что мы сегодня за одним столом с такими выдающимися представителями нашего профессионального цеха, это счастье. Аркадий Троянкер, ну просто легенда российского дизайна. Петр Банков, герой
соцтруда.
Дня соцтруда в дизайн-депо и с журналом «Как». Юрий Гулитов четырежды герой «Золотой пчелы». Примеры людей, которые не благодарят, а вопреки. Раньше вопреки идеологическому диктату и вообще как бы невозможности жить. Сейчас вопреки коммерческому диктату, который требует точно такого же противостояния и точно такого же мужества, как и в прежние времена.
Сергей Серов, Аркадий Троянкер.
Я не знаю, уместно ли будет сказать, что культура существует вообще вопреки.
Спасибо Аркадию Троянкеру. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Русский дизайн». О графическом дизайне мы говорили сегодня с Аркадием Троянкером, одним из ведущих графических дизайнеров страны, академик Национальной академии дизайна. Сергей Иванович Серов, президент Международного биеннале графического дизайна «Золотая пчела». Петр Банков, главный редактор журнала «О дизайне как», креативный директор студии «Дизайн Депо». И графический дизайнер Юрий Гулитов, преподаватель Высшей академической школы графического дизайна. «Русский дизайн», «Графический дизайн», «Свобода» в клубе «Квартира 44». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.